«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня на вопросы наших подписчиков отвечает Илья Валерьевич Слепцов. Врач-хирург, эндокринолог, онколог, доктор медицинских наук, профессор, член Ассоциации эндокринных хирургов России. Здравствуйте.
Добрый день.
Илья Валерьевич, очень приятно воспользоваться возможностью поблагодарить вас за то, что вы нашли время в своем очень плотном графике. И тема сегодняшней передачи, предложенная вами, она, вероятно, очень актуальна для наших подписчиков. Тема опухоли щитовидной железы «Добрые и злые раки».
Да, именно такую тему я предложил.
Почему?
Потому что щитовидная железа уникальна тем, что в ней сочетаются два типа опухолей. В щитовидной железе обитает, ну, если можно так назвать, у некоторых людей обитает одна из самых благоприятных злокачественных опухолей вообще человека, папиллярная карцинома, и обитает, к счастью, очень редко, но тем не менее это случается, самая злокачественная опухоль человека – анапластический рак. И, как это ни странно, анапластический рак, вот этот самый злой, берется из самой доброй опухоли папиллярной карциномы, если ее долгие годы не выявляют и не лечат. И подходы к лечению этих двух типов опухоли, они очень разные. И хотелось бы сегодня об этом несколько слов сказать, потому что и в лечении самых злых раков есть новости последних лет, благоприятные новости, и в лечении самых добрых раков тоже есть свои новости. Вот хотелось бы эти обновления сегодня бы и обсудить.
Это замечательно. И я полагаю, наши подписчики захотят задавать вопросы. Мы сможем на них ответить в ходе разговора.
Конечно.
Если что-то мы упустим, просто хронометраж программы не позволит нам, допустим, ответить на все вопросы. Где смогут найти ответы на свои вопросы наши подписчики?
У нас достаточно много информации размещено на сайте endoinfo.ru. Это сайт Северо-Западного центра эндокринологии и эндокринной хирургии, достаточно крупного сообщества врачей-эндокринологов и эндокринных хирургов, которые занимаются лечением заболеваний органов эндокринной системы в Петербурге. Ну, не только для жителей Петербурга, но для жителей всей нашей страны. Это крупнейшее по числу проводимых операций и консультаций, биопсий, организации врачей в России, в Европе, насколько я знаю, в мире. Вот, и, пожалуйста, на нашем сайте много информации есть. У нас есть соцсети, тоже endoinfo.ru, и во всех сетях практически какие только есть. Поэтому там можно задавать вопросы, мы будем на них отвечать.
Благодарю вас, уважаемые подписчики. В комментариях к данной программе, в любом сообществе, где вы смотрите нашу передачу, вы можете написать вопрос. Наши администраторы соберут эти вопросы и перешлют мне непосредственно. Итак, что же такое добрый рак щитовидной железы?
Само словосочетание выглядит немножко комичным, удивительным, но на самом деле люди воспринимают злокачественные, ну или раковые опухоли как абсолютное зло, как то, что обязательно должно человека убить, создано природой только для уничтожения. И я, честно сказать, когда начинал работать врачом, я думал точно так же. В итоге оказалось, что, видимо, это неправда, поскольку мы знаем, что в организме человека каждый год образуются раковые клетки, большинство из них отыскиваются, уничтожаются клетками иммунной системы, но существуют опухоли, которые способны устоять от атаки иммунной системы и начать развиваться уже в то, что мы видим глазами, можем засечь на УЗИ. Вначале это миллиметр, два, три, ну а потом уже в зависимости от потенциала опухоли самой, от того, насколько она хочет расти, и от обстоятельств, насколько мы позволяем ей заниматься ростом, в зависимости от этого опухоль дорастает до какого-то размера. Так вот, что интересно, что организм на самом деле с самого начала знает, что эта опухоль есть. То сейчас доказано, что существуют циркулирующие опухолевые комплексы, которые летают по всей крови. Опухоль как бы сигнализирует, что она есть. Она сигнализирует с помощью микроРНК, специальных молекул, которая носит тоже, видимо, информационную функцию. То есть она, не скрываясь, она говорит организму, что я есть. По каким-то причинам организм не всегда на нее нападает. И, возможно, через какое-то время мы поймем с вами, что и у некоторых злокачественных опухолей есть своя цель. Возможно, мы упрощенно понимаем эти опухоли как некое зло, которое направлено на уничтожение организма и на достижение состояния смерти, потому что, в принципе, для опухоли ведь тоже невыгодно, если ее хозяин погибает. И вот оказалось, что, например, папиллярная карцинома щитовидной железы – самая частая злокачественная опухоль щитовидной железы и вообще одна из самых частых опухолей в целом среди нашей популяции. Почему я говорю «самая частая», одна из самых частых? Потому что, например, было исследование в Финляндии. Вот мы живем в Петербурге, а Финляндия тут достаточно близко. Исследовали людей, которые умерли от инфарктов и инсультов, вообще не от рака. Когда им, ну уж простите за подробности, убрали щитовидную железу и всю ее исследовали, патологоанатомы, у каждого третьего пациента они нашли рак щитовидной железы, маленький, миллиметр, два, три. Пациент умер вообще не от этого. Вот. И если бы его прооперировали, наверное, он умер бы от своего инфаркта еще бы раньше, чем так это случилось. То есть, в общем, он жил с этим раком, рак жил вместе с ним. Никто никого не трогал, все вели себя прилично, и, как честные люди, скончались потом от инфаркта или инсульта. И когда одна треть людей имеет рак к моменту смерти, возникает вопрос, то есть все ли мы правильно понимаем вообще вот в этом, скажем так, взаимодействии пациент-рак? То есть действительно ли раки придуманы для того, чтобы нас убивать? Видимо, нет, потому что сейчас показано, что многие папиллярные раки – они вообще не растут, дорастают до определенного размера и потом останавливаются в росте или даже уменьшаются. И может оказаться, что они зачем-то нужны, Бог его знает. И стало ясно, что то, с чем мы боремся как онкологи, как хирурги, то, что мы удаляем, это вот самая настоящая вершина айсберга огромного. Поскольку мы видим те опухоли, которые становятся заметны уже при УЗИ, там 4-5 миллиметров и больше, существует целый огромный микромир ниже вот этого размера, который живет в человеке, его не трогает. И когда это стало ясно, достаточно давно, уже около 15 лет назад, в Японии группа авторов решила провести такое очень необычное исследование, которое можно было провести только в Японии. Почему я говорю только в Японии? Потому что для проведения этого исследования нужно было две вещи очень важных. Первое, нужна была очень, скажем так, надежная связь между врачами, когда одни производят достаточно, ну, скажем так, потенциально опасные исследования, другие не должны в этот момент критиковать их, мешать, да, пациентов настраивать против команды исследователей. То есть, в общем, должны быть хорошие взаимоотношения между врачами, уважительные, как это положено в рамках одной корпорации. В Японии это есть. А вторая вещь, которая была необходима, и которой нигде, кроме Японии, на самом деле нет, это именно максимальная степень доверия, с одной стороны, к врачам со стороны пациентов, а с другой стороны, максимальная степень ответственности пациентов. Если сказано прийти через год, нужно было прийти через год. Японцы – страна, которая обеспечивает во всех исследованиях совершенно невообразимый процент возврата пациентов в рамках исследований. То есть у них, допустим, 15-летнее исследование может закончить 98% пациентов, а 2% его не закончили просто потому, что они умерли там от старости. Все остальные, вот положено раз в год, они обязательно придут, потому что это в крови японцев. В Европе, на самом деле, в США, в России, ну, этот процент там где-то 70% хорошо считается, потому что остальные там кто-то по каким-то причинам забывает, не хочет ходить и так далее. Японцы имели максимальную степень контроля. И тогда они сделали такое интересное исследование. Они взяли группу людей, сейчас эта группа уже более 3000 пациентов. Они выявили у них рак щитовидной железы папиллярной, вот этот самый добрый, как мы понимаем, рак. Выявили его на размере, когда он не достигал 1 сантиметра. 1 сантиметр – это условная граница. Ну, так принято, что считается, что до сантиметра эти опухоли менее опасны и почти, скажем так, безопасны.
И находятся под наблюдением.
Вот, да. И они пропунктировали, сделали биопсию, подтвердили с помощью анализа клеток, что это рак. Все были уверены в том, что это рак. И они предложили пациентам не оперироваться. То есть они знали, что это рак, и они сказали, давайте мы вас не будем оперировать. Потому что, ну, вот видите, научная база складывается так, что, похоже, не всех из вас надо лечить. Представляете, такое, ну, вот, насколько юридически было опасно это исследование, потому что если бы кто-то пострадал, понятно, что команда исследователей могла тоже пострадать только с точки зрения воздействия юристов, закона и так далее. И вот 3000 пациентов 15 лет участвуют в этом исследовании, И что интересно, за 15 лет была прооперирована 1/4 часть только. То есть 25% пациентов были оперированы, потому что у них опухоль выросла больше, чем на 3 мм. Это считалось такой вот отсечкой, за которой уже считали, что опухоль растет, надо убирать. Или появлялись какие-то метастазы в лимфоузлы, которые тоже эффективно убирали. В общем, никто не умер в этом исследовании за 15 лет. И из этих 3000 прооперировано было только 25%. Из этого следует простой вывод, что 75% людей в этом исследовании, более 2000 человек, продолжают 15 лет жить с раком щитовидной железы, абсолютно от него не страдают, находятся под наблюдением. Ничего с ними плохого за это время не стало. Ни один пациент не умер в исследовании, даже не собирается этого делать. И таким образом японцы сделали вывод, который сейчас у них уже введен в их клинические рекомендации, что вообще, в принципе, не надо оперировать все раки подряд. То есть, если вы нашли папиллярный рак, если он отвечает нескольким критериям, не подходит близко к жизненно важным органам, нет риска врастания в нервы, в сосуды, в трахею, если он меньше 1 сантиметра, то можно его не оперировать. Особенно четко было показано, что такая тактика выгодна при возрасте пациента старше 40 лет. То есть вот у молодежи раки растут более интенсивно, поэтому там большинство все-таки заканчивает операции, просто бывает не сразу, а через некоторое время. А вот у людей, когда им 40 и больше, а особенно если 60 и больше лет, то вот там темп роста опухоли настолько медленный, что зачастую с этой опухолью можно прожить всю свою жизнь и совершенно спокойно закончить свою жизнь по другим причинам. Таким образом, стало ясно, что, во-первых, нужно понимать, что если мы будем оперировать все раки, какие только есть, 1/3 пациентов на Земле прооперируем, человечество не станет точно счастливее и здоровее. Это однозначно. Только хуже будет. Это раз. Второе, стало ясно, что если человеку поставить диагноз папиллярного рака, не нужно трубить во все трубы, там, бить во все колокола и кричать, как некоторые врачи делают, к сожалению, до сих пор, что если вот ты не прооперируешься за неделю, тебе конец, срочно бегом, и пациент может и прооперируется через неделю, только он на стол операционный придет в состоянии, мягко говоря, разбалансированным, абсолютно невротизированным, измученным, в общем, и с большими серьезными сердечными проблемами. Потом он будет долго выходить из этого астеноневротического синдрома после операции, когда ему нужно будет как-то восполнить свои жизненные силы, потому что его просто напугали попусту абсолютно.
И не только его, да, потому что, простите.
И семья тоже, да.
Я знаю пример. Женщину оставил муж, когда узнал, что у нее папиллярный рак.
Ну, плохой карцином. Слава Богу, я считаю, что оставил. Потому что если муж готов оставить свою жену из-за папиллярной карциномы, значит, то есть, либо дурак, либо гад. Поэтому повезло ей, что она с ним так легко рассталась. Вот. Но это случай из нашей практики. Вот. Мы, собственно говоря, не расстраивались, когда узнали о том, что он от нее ушел. Другого найдет получше. Так вот, соответственно, получается, что есть вот эти самые добрые раки, в отношении которых ясно, что их можно лечить спокойно, не торопясь, сохраняя всю ткань щитовидной железы, которую только можно, стараясь не удалять весь орган, а зачастую, видимо, и вообще не оперировать. На самом деле...
Лев Валерьевич, простите, обычная схема лечения такого рака, то есть химиотерапия?
Нет, необычная. У таких раков, если их выявили вовремя, что такое вовремя? Ну, это когда он условно сейчас считается до 4 сантиметров в размере, то есть достаточно большой может быть, и тоже это вовремя все. То есть, если его вовремя выявили, то чаще всего можно удалить половину щитовидной железы или часть даже щитовидной железы с удалением лимфоузлов, которые становятся в этот момент уже не нужны. И пациент живет нормально, и очень часто ему хватает собственных гормонов для того, чтобы жить. Он остается абсолютно полноценным человеком и, в общем, не страдает абсолютно. То есть, он никак качество жизни его вообще не нарушается. Вот. И многое вот это исследование, оно такое стало каноническое, это исследование японское. Ито и Миаучи, Исухиро Ито и Акира Миаучи, два человека очень известных японских профессора, которые стояли во главе этого исследования. Действительно большие молодцы. И что они сделали? Они это ввели в свои рекомендации. А европейцы и американцы, и вот сейчас это появится и в России, они решили сделать иначе. Поскольку у нас, особенно в Америке, юридическая система такова, что если мы пациенту поставим диагноз рак и скажем, знаешь, тебя можно не оперировать, а пациент перейдет через дорогу, зайдет к другому врачу, и тот скажет, боже, боже, что они делают.
Пишите завещание.
Да, его прооперируют, поставят, подтвердят, что это был рак, и потом ему предъявят, скажем, четкие доказательства, что вот затяжка с лечением могла быть для него опасна. Так вот, американцы и европейцы решили сделать иначе, потому что их юридическая система другая. Они сказали, давайте вообще не будем подвергать биопсии узлы до 1 сантиметра. Давайте не будем ставить вопрос, рак это или не рак, пока опухоль не доросла до сантиметра. Вот, как бы сказать, они просто решили закрыть глаза. Они сказали, давайте мы не будем вообще, вот неинтересно это никому. Потому что японцы, они как делают? Они узнают, что это рак, и сознательно абсолютно его не оперируют. Американцы и европейцы сказали, давайте просто напишем, что до сантиметра мы не занимаемся диагностикой, чтобы потом не разбираться вот с этими обвинениями, еще с чем-то. И, в принципе, это о том же сказано, что, о чем говорили японцы, но просто немножко иначе. Они интерпретировали это в рамках своей юридической системы. Но, тем не менее, стало ясно, что вот эта огромная масса людей, она, в общем, не нуждается в обследовании. Вот, например, я, у меня, например, там узел 6 мм. Я знаю о нем. И может даже это папиллярный рак. Ну, я так надеюсь, что нет. Но вдруг. Так я не делал себе биопсию.
Это так?
Это правда. У меня есть узел, я не делаю биопсию. Вот у меня 6 мм узел. Ну, я делаю раз в год, когда вспомню о нем, УЗИ сам себе. Смотрю, так вроде снова 6 мм. И биопсию я не делал. Может это быть рак? Да. Значит, опасно это для меня? Ну, видимо, нет. Но сколько я знаю доказательную базу, то есть у меня есть друзья, кто меня радостно прооперирует, и те, кто с большой охотой сделает мне биопсию, но я решил, что я этого пока делать не буду. Поэтому почему? Потому что я действую в рамках современной доказательной базы. То есть даже когда это касается меня.
Когда вы пришли к такому мнению?
К мнению, что себя не надо оперировать?
После того, как вы прооперировали меня?
Было и это, да. На самом деле, к этому мнению приходишь, когда видишь очень-очень много пациентов. То есть, что очень важно, что когда ты поработаешь, я вот этим занимаюсь нашим делом уже 23-й год, вот, и если посмотреть, сколько я пациентов прооперировал, ну, не знаю, наверное, 10 000, наверное, пример. Я не считаю давно уже, ну, думаю, где-то около этого, может быть, чуть больше уже. Вот, а консультаций было значительно больше, то есть это были, ну, наверное, десятки тысяч, если не сотня тысяч уже, может и больше сотни, много людей. И когда ты очень-очень много людей видишь, ты начинаешь понимать, что есть опасность, что нет. Вот это очень важно. Ты начинаешь видеть вот эти полутона, оттенки, которые тебе подсказывают, будет здесь опасность или нет. Для этого нужно просто очень-очень много увидеть. И это, в принципе, совершенно та же история, как когда-то люди, да, они там думали, что если вот они ниц не упадут перед солнцем встающим, значит, солнце там на следующий день не взойдет. Да, пока они не понимали, что такое солнце, планеты и так далее. То есть, чем больше человек знает о каком-то процессе, тем меньше он его боится обычно. То есть, знание, оно снимает страх. Соответственно, когда ты перестаешь бояться, то в твою работу перестают вмешиваться эмоции, что очень важно. То есть, они должны быть эмоции, добрые там, отношение к пациенту и так далее. Но эмоции страха, эмоции какой-то вот такой нестабильности, их не должно быть у врача. Потому что если они у него есть, то он их потом транслирует на жизнь пациента. Он запугивает пациента, он перебарщивает с лечением. И что очень важно понимать, что в отношении папиллярного рака, ведь еще 10 лет назад классическая схема в чем заключалась? Убрать всю щитовидную железу и дать всегда радиоактивный яд. И я сам, честно скажу, так делал. Ну, больше уже, чем 10 лет назад, но я раньше закончил этим заниматься. Вот. Но, тем не менее, тогда нам казалось, что так все вылечиваются. Действительно, так все вылечивались. Но в тот момент люди начали понимать, что они вылечиваются, конечно, от рака щитовидной железы, но получают осложнения лечения, с которыми потом они живут всю жизнь, которые опаснее, чем сам рак. Вот. И потом стало ясно, что можно лечить по-другому, что можно уменьшать агрессивность лечения, и все равно никто не будет умирать. И вот сейчас мы стараемся вот этот баланс поддерживать. То есть сделать так, чтобы никто не умер, но при этом давать так мало лечения человеку. То есть не убирать всю щитовидную железу, не использовать радиоактивные изотопы и так далее. Меньше делать компьютерных томограмм. То есть вот как минимизировать воздействие неприятное и вредное для пациента, но при этом сохранить абсолютно полноценную выживаемость людей и сохранить им качество жизни. Вот это сейчас главная задача. Для этого надо понимать, какой рак хороший, какой плохой. Вот о чем мы сегодня и говорим.
Да, мы перейдем к теме «Злой рак». Буквально через несколько минут я хотела бы закончить данную тему «Доброго рака» личным примером. Дело в том, что, как я уже упомянула, о том, что я оперировалась у вас, я ваша пациентка, и у меня как раз тот самый «Добрый рак». Мне позвонил Краснов Леонид Михайлович, доктор медицинских наук, и сказал: «Наташа, все в порядке после тонкоигольной биопсии. У вас самый добрый рак». Я никогда в жизни не слышала ничего подобного, такого сочетания. Конечно, я чуть-чуть напряглась, но после того, как я попала в ваши руки, и прошло вот уже почти третий год, я даже не употребляю никаких таблеток, и я понимаю, что это действительно был тот самый рак, о котором говорил Леонид Михайлович, и который вы вытащили из меня.
Ну, вам надо, мне кажется, активнее использовать вот эту тему, потому что вы просто вот об этом сказали. Угу. Я даже не знал, что вы об этом сегодня будете говорить. А что нужно сделать? Нужно писать книгу. «Как я победил рак».
Вы меня натолкнули на эту мысль. Я не собиралась об этом говорить. Вы просто заговорили о себе, что у вас. Я решила поддержать вас.
Я к тому, что вы скромный и об этом не говорите. А представляете, как можно было бы сделать, как некоторые делают блогеры и медийные личности, когда из вот таких историй раскачивается целая большая героическая эпопея о том, как я побеждал рак. На самом деле... Действительно, есть
вы
люди...
Вы видите, я покраснела.
Ну, это правда, да. Просто я вот сегодня видел пациентку буквально. Мы с ней с утра разговаривали, и у нее тоже такой же был добрый рак. Вот. Но получилось так, что она перенесла 3 операции, 1 радиоактивный йод с некоторыми осложнениями, и вот сейчас я отменил ей 2 радиоактивный йод, уже назначенный. И женщина 8 месяцев живет в абсолютной... Ну, в страхе, в полном, потому что она не понимает, что с ней происходит. Там, ну, было, скажем так, 2 не очень качественных операции, и 3-й операции пытались исправить все, что было. По факту она должна быть одна.
Но не в условиях вашей клиники.
Не в условиях нашей клиники, это не наша пациентка. Но вопрос был в том, что мне было очень жалко на нее смотреть, и у меня ушло 40 минут на то, чтобы объяснить человеку, что ей нужно жить дальше. Понимаете? Потому что она страдала вся семья ее, она там с ней пришла, эта семья. И все просили, вот прям, когда я сказал, знаете, давайте вот мы все вместе объясним маме, что она будет жить. Вот. Я уже в последнее время стал, хотя, может, так нельзя делать, но я обычно говорю, знаете, вот я вам гарантирую, что вы от этого не умрете. Я, конечно, не Господь Бог, но я понимаю, что здесь вероятность смерти настолько низкая, что проще сказать пациенту, знаете, вы от этого не умрете. Перестаньте бояться, потому что, когда вы боитесь, этот страх, он убивает все в вас. Когда человек боится, он не чувствует вкуса, он не чувствует запаха, он не чувствует радости, он не видит, что солнце там светит сегодня и небо голубое. То есть то, ради чего, собственно, мы живем, чтобы это видеть и вот от этого получать удовольствие, вот мимо него все это проходит. И я понимаю, когда это еще как-то имеет под собой основу, но когда у человека опухоль простая, не опасная и вообще абсолютно не стремящаяся убить своего хозяина, вот. И потом вот все превращается в такую многомесячную битву, как бы, которой не должно быть вообще, потому что вот вы сами говорите, вы пришли, легли, проспали и живете спокойно.
Я больше переживала за голос, потому что я работаю.
Потому что мы работаем, да, и мы больше переживали за вас голос. Но, тем не менее, надо четко всегда понимать именно и врачам, и пациентам, что, скажем так, надо определять, какой враг перед тобой. И не нужно устраивать, ну, такой, скажем, геноцид, вот, с истреблением всего, чего можно в человеке, ради опухоли, которая вообще, собственно говоря, не собиралась ничего плохого делать.
Это становится понятно после операции, когда проведено исследование данной опухоли?
Когда проведено исследование после операции, уже поздно это понимать, потому что, собственно говоря, операция – это тот поворотный момент, который нельзя отмотать назад и сделать по-другому. Поэтому очень важно, чтобы понятие о том, какой потенциал злокачественный, если правильно говорить, называется злокачественный потенциал опухоли. Насколько высок злокачественный потенциал опухоли, врач должен понять до операции. Он это делает с помощью УЗИ. В опытных руках УЗИ очень мощный инструмент, потому что щитовидная железа – это самый поверхностный орган человека. Он лежит очень близко к коже, но УЗИ видно прекрасно, лучше, чем на КТ, на МРТ, на всех остальных исследованиях. И первое, что уже по УЗИ мы понимаем, кто перед нами. Второе исследование – тонкоигольная биопсия, которая говорит нам, собственно, из чего, из каких клеток состоит эта опухоль. Ну и дальше, если нам необходимо, мы учитываем другие факторы. Это пол человека, это возраст, это история, сколько лет рак развивался, это молекулярно-генетические какие-то параметры опухоли. Но профессиональный человек, в принципе, способен уже по УЗИ сказать, что надо делать дальше, насколько высок риск. И поэтому нужно обязательно это сделать перед операцией, потому что операция будет выполнена в нужном объеме один раз, а не 3 и не 5. Вот. И после операции мы получим гистологию, которая лишь подтверждает чаще всего наши мысли на тему вот, риска рака в данном конкретном пациенте. Но гистология, как вы знаете, да, она всегда опаздывает. Патологоанатомы всегда все знают, но всегда опаздывают, как шутят врачи. Поэтому, если мы будем по гистологии только узнавать о том, какой был рак, то тогда у нас возникнут ситуации, когда мы будем приходить к пациенту и говорим: знаете, вот у нас тут есть разговор, мы тут вчера немножко недостаточно отрезали или слишком. Вот, давайте об этом поговорим. Пациенты не будут радоваться таким разговорам.
Я полагаю, что нам уже нужно перейти к следующему раку, но прежде ответим на вопрос нашей подписчицы. Софья спрашивает: скажите, пожалуйста, какие симптомы у этой болезни? Нас сейчас смотрит вся Россия и далеко за ее пределами, но я думаю, что те регионы, которые слушают и смотрят, это те люди, которые хотели бы обратиться куда-то за помощью. В данном случае у них есть прекрасная возможность задать вопрос вам. А что делать дальше, мы им потом подскажем. Пожалуйста.
Чаще всего симптомов нет никаких. И вот это очень часто удивляет пациентов. Сегодня мне опять пациентка говорила: ну как же так, вы говорите, что это рак, а я его не чувствую. У меня прекрасные гормоны. Я говорю: так всегда и есть. То есть в современном мире рак щитовидной железы чаще всего выявляется при случайно сделанном УЗИ, которое либо пациент сам приходит, заказывает, либо врач говорит: а давай заодно посмотрим еще что-нибудь. И рак щитовидной железы не вмешивается в выработку гормонов. На ранних стадиях мы его не чувствуем, он не болит никогда практически вообще.
А такие симптомы, как усталость, может быть, головные боли, недомогание?
Это тоже все не... могут быть. Во-первых, это очень общие симптомы, они, наверное, есть у нас у всех. Усталость, головные боли, недомогание – это нормальное состояние.
Так что делать? Просто человека. Так идти и проверять щитовидную железу?
Это очень спорно, нужно ли так делать всем. Скажем так, есть люди, которые проводят так называемые чекапы, обследования каждый год. Вот такой техосмотр себя. Вот они часто выявляют у себя при УЗИ опухоли. Вопрос, нужно ли было их выявлять или нет, это уже отдельный вопрос. Но я бы сказал так, что сейчас чаще всего в рамках некого планового обследования это делается, которое просто пациент инициирует, просто чтобы разобраться, все ли у него хорошо. Если говорить о симптомах, то как раз симптомы рака могут быть следующими. Это может быть нарушение голоса, когда голос внезапно осип. Это может быть нарушение дыхания. Это может быть появление вот несмещаемой плотной бугристой опухоли на шее, но все это симптомы поздних форм рака. То есть, когда уже опухоль вот не та добрая, о которой мы говорим, а злая. Потому что если у человека пропал голос, значит, уже все, дело, как говорится, пахнет от настоящей опасностью. И если мы будем ориентироваться на эти поздние симптомы, мы будем всегда опаздывать. Поэтому в современном мире все-таки это УЗИ. Сейчас УЗИ-аппараты, ну, например, у меня есть УЗИ-аппарат, который присоединяется к телефону, к мобильному. Мне кажется, в будущем эти УЗИ-аппараты будут вставлять в телефоны. Или там, не знаю, в воротник одежды будут зашивать УЗИ-аппараты.
Навел телефон, вот. Как на QR-код.
Да, навел на себя и сразу понял, есть у тебя что-то или нет. Поэтому сейчас это все-таки случайно выявленные опухоли в первую очередь. Если человек что-то подозревает у себя, то, в общем, он идет и обследуется. Правда, я коротко скажу совсем, я знаю, что вообще симптомов рака нет, но много раз в жизни видел случаи, когда люди что-то чувствовали, какое-то недомогание, начинало их беспокоить, что-то, они шли разбираться и выявляли у себя, в том числе и рак щитовидной железы. Я был абсолютно уверен в том, что не рак вызывал их недомогание. Ну, возможно, это был такой, знаете, божий знак. То есть как-то вот там ангел-хранитель смотрел, говорит: слушай, у тебя рак, ну как же ему объяснить-то, черт подери, что же он не понимает? Ну, давай, пусть у него голова заболит.
Ангел только так и мог сказать.
Вот, и человек такой: у меня голова заболела, пойду сделаю УЗИ щитовидки. И в итоге все состоялось. Я уж не знаю, как это происходит.
Но я, например, увидела, что у меня появился какой-то жировик, который никакого отношения к карциноме не имел, и я случайно попросила сделать мне УЗИ. Случайность.
Так все обычно бывает.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня тема нашей передачи – опухоли щитовидной железы, добрые и злые раки. А на вопросы наших подписчиков отвечает Илья Валерьевич Слепцов, врач-хирург, эндокринолог, онколог, доктор медицинских наук, профессор и член Ассоциации эндокринных хирургов России. Задавайте свои вопросы в комментариях. Наши администраторы пересылают вопросы мне сейчас на телефон. Итак, Илья Валерьевич, давайте перейдем к следующей достаточно сложной теме. Это злые раки. Кстати, я хотела спросить, добрые и злые раки, они передаются по наследству? Имеют, допустим...
Прямой наследственности, например, при папиллярном раке не выявлено. Но Есть семьи, где мы у нескольких людей находим такую опухоль. Наследование происходит не раковой опухоль, наследование происходит воспаление щитовидной железы аутоиммунного.
Угу.
Очень частая болезнь называется аутоиммунный тиреид или тиреид Хашимото. Эта болезнь наследуется совершенно четко, и эта болезнь повышает риск развития папиллярного рака. Поэтому наследование происходит не через прямое наследование рака, а через наследование воспаления, которое потом приводит к раку. Правда, есть одна опухоль щитовидной железы, которая называется медулярный рак. Мы сегодня о ней так говорить не будем. Это средняя такая опухоль, не самая злая, не самая добрая. Вот. Опасная опухоль, если ее поздно выявляют. Вот у этой опухоли примерно в 25% случаев есть прямое наследование, там описаны гены, которые можно выявить. И в этом случае, если мы эти гены находим у ребенка, мы удаляем щитовидную железу до появления рака. Это вообще особая отрасль, угу. Но о ней можно говорить.
Мы можем о ней поговорить в отдельной передаче?
Конечно, это, угу. Это отдельная тема, очень интересная. В этой теме интересно то, что мы идем зачастую на операцию в тот момент, когда у человека нет болезни, зная, что она появится на основании современных генетических исследований. Это на самом деле история о том, как наука побеждает еще не родившуюся болезнь, и при этом все врачи уверены и точно знают, что болезнь обязательно будет, если мы этого делать не будем. Это такая, знаете, как бы настоящий триумф науки, я считаю, в медицине.
Переходя к следующей теме, мне хотелось бы вспомнить о прекрасной работе. Я благодарю вас за доверие. Мы снимали фильм о Наталье Викторовне, «Анапластический рак». История этой пациентки, она есть и на YouTube-канале, и, собственно говоря, в социальных сетях, в группе, о которой вы уже говорили. Скажите мне, пожалуйста, анапластический рак – это злой рак, правильно?
Это самый злой рак. Самый это, мне кажется, злой. Какое-то вообще воплощенное зло.
Угу. Но мы говорили о каком-то невероятно благополучном исходе. На сегодняшний день человек, которому несколько лет тому назад сказали, что он умрет, жив, здоров, слава богу. Наталья Викторовна замечательная.
Ей очень повезло. Ей очень повезло, потому что это история. Редкая ситуация, когда опухоли оказываются настолько чувствительны к современной химиотерапии, что нам удается действительно практически уничтожить ее с помощью химиотерапии, и потом закрепить результат с помощью хирургического вмешательства. И вот это в ее случае это удалось, и пациентка уже сколько, около 3 лет назад, это было в самом начале ковида, обратилась к нам, и тогда, конечно, было ощущение, что жить ей осталось 1-2 месяца.
Ну, так вот. И сказали врачи в том регионе, где она проживает.
С тех пор нам удалось провести лечение, она жива, и, ну, думаю, сильно переосмыслила всю свою жизнь за последующие 3 года, которых она не ожидала.
У жизни. Них чудесные отношения с мужем, который ее любит трепетно, и мне кажется, они сейчас переживают вторую молодость. Итак, давайте мы поговорим не только о анапластическом раке, потому что я так полагаю, что у него есть и другие разновидности у злого рака. Можете ли вы о них сказать?
Ну, скажем так, папиллярная карцинома сама, которая самая частая опухоль, она в определенном проценте случаев, сложно сказать в каком, но думаю, что это где-то около 10% людей, на мой взгляд, примерно. Mm-hmm. Эта опухоль имеет серьезный злокачественный потенциал, то есть она способна метастазировать в лимфоузлы, в легкие, и, что самое опасное, врастать в соседние органы. И если пациент оказывается недостаточно внимательным, то есть не вовремя делает обследование, если врач, который проводит обследование и лечение, недостаточно квалифицирован или разумен, вот. Или если просто пациенту очень не повезло, такое тоже иногда бывает. И опухоль запустили, то есть дали ей время проявить все свои злокачественные свойства, то даже вот этот самый добрый папиллярный рак способен постепенно деградировать до достаточно агрессивной злой опухоли.
Что может стать причиной его деградации? Простите.
Окончательно неизвестно, но думаю, что в первую очередь фактор времени. То есть если мы этой опухоли даем время развиться, то ведь внутри опухоли происходит борьба тоже клонов клеток. Никогда опухоль внутри себя не однородна. Там существуют разные популяции клеток. Клетки более добрые, они не растут, они сидят спокойно, никого не трогают. Клетки более злые ищут пути, как вырасти, получить ресурсы, как получить энергию, кислород из крови. Когда они этого добиваются, они получают некое преимущество размножения. Вот этот клон клеток начинает доминировать. И в какой-то момент мы видим, что из определенного участка опухоли начинается разрастание. И таким образом мы уже попадаем в ситуацию, когда удаление опухоли становится абсолютной необходимостью. И когда, если мы еще больше будем ждать, то мы либо получим трансформацию в анапластический рак, вот этот самый совершенно безумный по своей злокачественности, чтобы понятно было нашим слушателям, эта опухоль удваивает свою массу клеточную, ну, по разным данным, кто-то пишет от 3 дней, кто-то до 7 дней. То есть каждую неделю опухоль удваивается в своем размере. То есть это прямо вот на глазах видно, как она растет без каких-либо художественных преувеличений. Это прям четко видно на глазах. И там месяц-два решает все. То есть если пациент в течение месяца не обращается к врачу, то обычно, ну, чаще всего мы попадаем в ситуацию, когда мы опоздали. И если проанализировать судьбу всех таких пациентов, обычно видно, что у них была опухоль. За ней наблюдали 20 лет. Она потихонечку росла, потом росла быстрее. Это тоже никто не брал в расчет. А потом вдруг внезапно вот этот вот всплеск, жуткий совершенно. И тут уже речь идет о часах, там, о днях. То есть успеешь, не успеешь, повезет, не повезет. Mm-hmm. Вот. И поэтому в большинстве случаев вот таких опасных, злокачественных раков всегда видно, какая цепочка неправильных действий привела к тому, что так все состоялось. Я немного знаю людей, кто погиб от папиллярного рака, может быть, 2 или 3 за 23 года работы, что, в принципе, очень неплохой результат, я считаю. Но все эти случаи, и те, которые мы с большим трудом спасали, они все в себе обычно четко имели определенные моменты, вот эти, знаете, как это, камень направо, налево пойдешь, вот там пошли не в ту сторону, называется. Или никуда не пошли, что еще хуже. И вот поэтому промедление в некоторых случаях оно опасно, и отсутствие действий тоже опасно. И я, кстати, видел, между прочим, пациентку одну очень интересную, которая, обидевшись на медицину, по делу обидевшись, врачи очень сильно обидели ее мужа, он умер в больнице, она знала, что у нее есть папиллярный карцином, она 5 лет ее не лечила. И она решила для себя, что, ну, я все равно умру, и вот как бы Бог с ним, поживу.
Зачем
столько,
себя
да.
мучить?
И я могу сказать, если кто-то из наших слушателей так делает, это очень неправильная идея. Почему? Потому что, когда наступает момент уже умирать, все очень хотят жить, все. И она тоже захотела, естественно, когда она перестала дышать из-за того, что опухоль закрыла дыхательное горло, трахею, она, естественно, пришла на лечение. И мы вытащили ее. Но это была огромная, тяжелая, очень опасная операция. Вот. И у меня, что интересно, на руках был архив фотографии этой опухоли ультразвуковых. Я видел какой-то такой вот совершенно какой-то безобидный, такой вот маленький какой-то вот шаричка такого прям даже какого-то трогательного. Вдруг она через 5 лет превратилась в совершенно неприятное какое-то такое совсем недружелюбное существо. И главное, что пациентка сама дала время этой опухоли трансформироваться. И вместо операции на 40 минут, ну на час, если так не торопиться, мы в итоге сделали операцию на 6 часов. А этого могло не быть. Поэтому в очень большом числе случаев просто фактор времени, на ваш вопрос отвечая, что вызывает? Вызывает задержка в принятии решений и в действиях.
Узловой рака, исход однозначно...
Гибель пациента? Нет,
летальный.
Ни в коем случае нет. Но надо понимать одну очень важную вещь. Люди всегда, когда думают о том, как будет происходить дальнейшая их судьба, они всегда как-то выбирают между двумя состояниями. Первое, я полностью вылечусь. Второе, я умру. На самом деле, в отношении агрессивных опухолей, ну, наверное, у 80% людей, я скажу так, мы достигаем того, что называется стабилизация процесса. То есть мы уничтожаем опухоль, всю видимую. Иногда мы видим какие-то очаги, которые нам не нужно трогать, например, в легких, мы не можем удалить легкие. И мы переводим ситуацию в стабильную ситуацию. Мы видим, что есть опухоль, вот где-то очишки какие-то небольшие. Эта опухоль не мешает пациенту жить. Угу. Опухоль, наверное, знает, что мы ее видим. И я обычно пациенту объясняю, знаете, вот мы достигли того состояния, когда лечение больше не нужно, потому что иначе мы вас убьем. Это будет вредно для вас, вы потеряете качество жизни. Опухоль знает, что мы ее видим. Если она себя будет вести по-джентльменски, мы будем вести себя так же. То есть будет атаковать, будем наступать химиотерапией. Сейчас есть хорошая схема химиотерапии. Но мы вот этот вот этап как бы нападения на нее включаем только тогда, когда она нападает первой. И очень важно в такой ситуации пациенту объяснить, что да, вы знаете, мы видим, что у вас есть опухоль, у нас есть доказательства этого. Вы видите, вы знаете, вот у вас есть опухоль. Но вы должны научиться этим жить. И это бывает очень сложно, потому что людей мучает страх. Они мечутся. Иногда они находят вот в этих метаниях людей, которые готовы их лечить до победного конца, прям в прямом смысле, вот, вызванного лечением. И бывает, приходится их вытаскивать из этого состояния, объяснять им, что, понимаете, вы должны принять это, с этим жить. И главное, вот, ну, жить не просто жить механически, есть, там, переваривать пищу, дышать. Вы должны жить полноценно. А это, на самом деле, требует очень большого мужества от людей, потому что, ну, представляете, там, пойти в театр и радоваться тому, что ты видишь, зная, что у тебя есть рак, который внутри тебя, тоже смотрит театр. Там, ну, понимаете, это, на самом деле, люди привыкают. Чаще всего первый год тяжелый. Вот пока они не поймут, что вот я им говорю, понимаете, вы от этого не умрете, вы умрете от другого. Представляете, если вы будете там 30, 40, там, 50 лет еще жить, и все эти годы вы будете просто жить в страхе. Вот, ну зачем тогда жить вообще? Что это за жизнь такая?
Я хочу построить финал нашей передачи таким образом, чтобы мы сейчас подвели итоги, и вы дали совет. У нас традиция врача от Бога, что связано с главной темой нашей передачи. Пожалуйста, дайте совет, а потом мы перейдем плавно к другой, не менее важной теме, которой вы занимаетесь.
Ну, если говорить о советах, на самом деле, наверное, простое, если вы сомневаетесь в чем-то, есть ли у вас какая-то болезнь, щитовидной железы, просто начните с УЗИ. Самого дешевого, безвредного, безобидного метода. Посмотрите, что на этом УЗИ вам скажут. Это вообще абсолютно ни насколечки не вредно для вас от слова совсем. Сделать можно сейчас почти в каждом доме. Вот. Но если у вас что-то выявит, не теряйте голову, не мечитесь, не истребляйте сразу все, что только можно истребить. Спокойно, зная, что в большинстве случаев даже раки не опасны. Если правильно к ним подходить спокойно, найдите специализированную клинику, проведите обследование. И дальше, соответственно, доверяйте тому, что скажут вам врачи.
Если у них есть желание и возможности написать вам, отправить свои результаты исследования, Илья Валерьевич, вам, вашим специалистам.
Да, у нас на сайте нашего центра endinfo.ru есть онлайн-консультация, туда можно прислать свои результаты, и мы направляем пациентов. Понятно, мы не можем сделать УЗИ сами дистанционно, но мы можем проанализировать то, что нам присылают. И очень часто путь пациента к лечению начинается именно вот с такого дистанционного контакта с нами. Это полезная вещь, особенно для отдаленных регионов, но если вы живете в Питере или недалеко от Петербурга, лучше приезжайте на очную консультацию. Ничто не заменит встречу с врачом.
И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших подписчиков, даже тех, кто не присылал вопросы, а просто реагировал радостно. Вот смотрите, знаки внимания. Это очень приятно. Павел, Азалия, Софья, Гуля. Спасибо. Илья Валерьевич, я хочу завершить нашу программу немало важной информации. Дело в том, что продолжается строительство вашего знаменитого музея под открытым небом. Это усадьба Киевскиль. Вы уже рассказывали об этом в нашем эфире. Все-таки скажите, пожалуйста, как сейчас дела продвигаются? Я могла бы, конечно, и фотографии показать, потому что последняя моя поездка меня не только порадовала, но и ободрила. Вот посмотрите, как это растет, как это меняется, и это наша жизнь. Как ваши дела? Что происходит сейчас в усадьбе Киевскиль?
7 лет мы уже занимаемся проектом восстановления усадьбы, которая находится рядом с городом Выборг Ленинградской области. В основе главным зданием усадьбы является усадебный дом, которому сейчас 207 лет. Действительно очень старое здание, которое чуть не погибло, деревянное, и 7 лет назад я так эмоционально захотел его спасти.
Вы случайно встретились, вот. Хотя случайности не бывает.
Это не случайная встреча была, да, но так случилось. Вот. И мы уже 7 лет занимаемся его восстановлением. Понятно, что мы делаем это на собственные средства, вот, поэтому мы работаем, скажем так, в том ритме, который позволяет моя зарплата, мои силы и так далее. Хотелось бы быстрее, но тем не менее мы каждый день куда-то продвигаемся. И вот в этом году мы закончили реставрацию стен здания. Почему так долго их делали? Потому что мы старались сохранить каждый участок старинных бревен, потому что ну, это как бы тело этого здания, их нельзя выбрасывать. Сейчас мы накрываем крышу. Для меня такая вот важная будет веха, когда мы закроем крышу, вода уже никогда не попадет внутрь здания, я спокойно выдохну. Мы поставили колонны, вот покрасили их на этой неделе. для нас тоже это важная история. Мы стали принимать туристов в этом году. Вот. И туристы к нам приезжают все дни, кроме вторника. У нас две экскурсии в день, у нас есть гид. Мы ходим, иногда я сам хожу, иногда гиды. Вот. И мы показываем людям, на самом деле, вот реставрацию главного здания, реставрацию старинного погреба, строительство новых зданий, которые мы делаем там в таком вот красивом стиле, очень похожем на старые здания. Вот. И понятно, что еще сейчас, вот 7 лет вроде прошло, и некоторые пишут в отзывах, ну, это сплошная стройплощадка.
Это не так.
Они пишут, тут недавно были очень интересные отзывы, люди пишут, вот там вообще смотреть почти нечего, все сплошная стройплощадка, но приехать обязательно нужно, и оценка 5. Вот. И это, собственно, то, чего мы и хотели. Почему? Потому что, на самом деле, одна из целей нашего проекта была в том, чтобы показать всем, что обычные люди могут восстанавливать объекты культурного наследия в нашей стране. Mm-hmm. Да, не так быстро, как это делается в рамках федеральных больших проектов, но если каждый день что-то делать по чуть-чуть, то постепенно все начинает складываться. И люди, на самом деле, очень мотивируются, когда приезжают к нам. Mm-hmm. Они видят, как идет настоящая битва прямо. Это для нас битва такая ежедневная. Вот, и они после этого уезжают воодушевленными. Это очень важно. И очень важно, они говорят, мы хотим приехать через год посмотреть, как будет дальше. Потому что они хотят увидеть, как эта история развивается. И на самом деле это то, собственно говоря, чего нам хочется от этого
Где
проекта.
Увидеть можно в социальных сетях эту историю?
У нас есть сайт kieskele.ru. Вот, угу. Ну или если вы наберете в Яндексе, в любом поисковике, угу. усадьбы Kieskele, вы пойдете на наш сайт, там есть информация. Вот, в соцсетях, ВКонтакте, например, да, у нас есть аккаунт, где мы постоянно выкладываем новости, текущие фотографии, что мы сделали за день. Это такая летопись больше для себя, для тех, кто за нами следит, и для тех, кто, ну, кто работает. Потому что мы забываем, как было 2 года назад, и нам кажется, что мы двигаемся слишком медленно, а хочется это быстрее, и мы смотрим назад и понимаем, что нет, раньше это было значительно хуже.
Нет, все достаточно быстро, и мы это почувствовали, когда с мужем приехали буквально на 2 дня для того, чтобы перевести дух. Место, которое ободряет, которое удивляет и которое дает возможность переосмыслить свою жизнь. Это я вам говорю честно. Вам подарок. От человека, который тоже строил и построил. Ваш коллега, выпускник военной медицинской академии, доктор медицинских наук, доктор богословия, священник Григорий Игоревич Григорьев. Книга «Ветер радости» – это первая из 7 книг, которую я вам с удовольствием передаю. Я думаю, что вторая Спасибо. Книга пусть для вас станет поводом для встречи с этим человеком.
Спасибо вам огромное.
Они построили храм в Юках.
Но мы планируем тоже построить часовню. У нас есть уже проект. И мы уже даже в этом году зимой купили лес. Он лежит в Вологодской области. Пока вывести не можем, но мы его уже окорили. Он ждет своего часа. И надеюсь, что мы зимой начнем постепенно собирать сруб часовни. Потому что очень хочется, чтобы она там была. Вот. И если действительно вас вот так впечатлило то, что мы делаем, ну, значит, мы достигли своей цели. Вот. Почему? Потому что вот только что буквально в субботу я встречался с людьми, кто занимается проектированием ландшафта, и объяснял им, что я хочу от проекта. Угу. Очень сложно именно передать идеи. Я говорил, что я хочу очень сделать так, чтобы вот на территории этой усадьбы как-то правильно только нужно вписать в ландшафт такие цитаты, чтобы были литературные, разные. Знаете, не доминирующие над всем, но так как-то появляющиеся в нужный момент. Чтобы человек, пройдя по маршруту в усадьбе, он как-то потихонечку впитывал в себя то, что нам бы хотелось ему передать. Чтобы человек вошел одним существом и немножечко другим вышел с усадьбы. Вот это была бы правильная цель. Потому что вопрос ведь не только в том, чтобы спасти старое здание, не только в том, чтобы построить какие-то новые, сделать красивый парк. Дело не в этом. Дело в том, чтобы показать, что смерть и разрушение никогда не победят жизни. Вот. Это самое главное, потому что жизнь, она, безусловно, исходно обречена, и мы понимаем, что великая сила энтропии, разрушение разрушит все и превратит все равно все в серую пыль. Но величие жизни в том, чтобы, зная, что она конечна, при этом сознательно развивать все вокруг себя, усложнять, создавать новых существ, красоту и так далее. Вот это, этого и хочется.
Угу. Такое приключение. Вот. Чудесное приключение на этой земле.
И еще очень важно, хочется, чтобы как бы люди понимали, что нас отличает от животных то, что животные не способны понять. Угу. Вот. Это искусство, архитектура, красота. Это вот именно то, что только люди способны оценить.
Дорогие друзья, это был проект «Врач от Бога». Илья Валерьевич Слепцов в нашей студии в гостях, а продолжение обязательно следует.
Спасибо большое. Спасибо.
Всего доброго.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.